Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Мы продолжаем наш цикл «Ветхий Завет». В гостях у нас, как обычно, Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы более подробно остановились на Аврааме.
И мы наш разговор продолжаем. Значит, во время прошлых наших встреч, бесед, мы кратко рассмотрели историю его жизни. И вот сейчас мы пытаемся понять, а что же за этим стоит, что же стоит за этой историей, в чем смысл вот этого жизненного пути, вот этих взаимоотношений с Богом, которые в его истории мы видим. И вот помните, мы в прошлый раз-то говорили, что основное напряжение этой истории внутреннее, оно создается неким противоречием между божественным обетованием и реальностью. И ответом на это противоречие как раз Господь от Авраама требует веру. То есть с чего там все начинается-то? Что Авраам, тогда еще только одна буква А была и в имени Авраама, и в имени Сары. Об этом мы еще скажем, в связи с чем имя их изменилось, и почему оно изменилось, почему буква добавилась. Сегодня мы про это поговорим обязательно. Они, получается, жили на территории там Месопотамии, вот Ур-Халдейский, и уже были весьма в возрасте. То есть они подошли к пределу жизни человеческой, 75 лет Аврааму, и она там на 10 лет моложе его, и она бесплодна. И, соответственно, детей нет. И вот жизненная перспектива, она, собственно, вот видна. Они это приняли, они с этим смирились, и вот они так живут. И при этом Авраам человек, как мы видим из Священного Писания, это человек незаурядный, он праведен, он щедр, он умен, он решителен, предприимчив, это человек с огромными задатками. Ну вот, видите как, то есть... Нет вот этого будущего, нет, да, вот этой отрады сердцу, которую имеет человек в детях своих, и нету этого в его жизни, и род его пресекается. И именно в этой жизненной ситуации, когда вот он получает от Бога призвание, то есть Бог ему говорит: Авраам, значит, оставь землю своих отцов, там предков, иди в землю, которую я тебе укажу, я произведу от тебя великий народ, в котором благословятся все племена земные. То есть, смотрите, получается, Бог говорит ему, что у тебя будет наследник, от которого придет народ, и я твоему наследию дам землю. Дам землю. И вот в эту землю иди. И вот эта ситуация, она конструирует все повествование, потому что это божественный призыв в жизни Авраама, он открывает какую-то перспективу. То есть появляется новая жизнь. Новая жизнь.
И мы говорили с вами в прошлый раз о том, что дорогого стоит на самом деле решиться на все это, потому что далеко не каждый бы человек в таких обстоятельствах, да, не воспринял это как насмешку, ну, может быть, даже не как насмешку, а просто как что-то из области фантастики.
Да, потому что реальность такова, что этого уже быть не может. И этот голос, он требует от Авраама, Божий глаз Божий, он требует от Авраама очень многого, он требует оставить свой родной мир, своих родственников, свои связи и прочее, прочее, идти в землю неведомую. Это, так сказать, в старости пуститься на такое вот рискованное странствие. И здесь мы видим, что Авраам отвечает на этот призыв и совершает вот этот некий, знаете, рискованный шаг. Вот я хочу вам сказать, Анна Дмитриевна, что, на мой взгляд, вот люди, которые приходят к вере, это акт веры проявляется. Но мне кажется, что это все понимают, которые приходили к вере в осознанном, во взрослом возрасте, так или иначе. Потому что часто бывает, люди мучаются, люди ищут истину. И у них сердце, может, оно хочет поверить, а ум поверить не может. Ум требует доказательств. И поверить – это очень страшно. Потому что поверить – значит, ты жизнь свою доверил вот этому Богу неведомому, этим правилам неведомым. А если Бога нет? А если все это иллюзия? Если все это мечта некая? Апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, мы самые несчастные из людей, потому что мы себя ограничили во всех областях жизни.
Причем абсолютно незачем ограничивали. Вот. В каком-то абсурде жили, да. Получается.
И мы живем, получается, с точки зрения мира, мы живем в абсурде. И мы не действуем по законам этого мира, не пользуемся его возможностями, просто потому что нам вот так заповедано, и мы веруем в воскресение, в нечто, что совсем не следует из природы вещей. То есть, получается, мы в каком-то отношении находимся в той же позиции, что Авраам, согласитесь, Анна Дмитриевна, когда вот в нашей христианской вере. И это некий прыжок в пропасть, это некий прыжок веры. Это всегда риск. Но, знаете, это риск, который, вот это некий риск, который, на который идет человек, который вот внутренне принимает веру. Это, вот я это помню в своей жизни, то есть это вот что-то такое, какая-то внутренняя грань, которую ты перешел и вступил в область неведомого, абсолютно, вот ты это принял. И я помню, как я просто сидел и рассуждал, а что я теряю? Вот Аврааму нечего было терять. Вот этот тот мир, вот все, за его спиной уже ничего нет. Вот так же и тут. Если жизнь бессмысленна, ты ничего не теряешь. Она и так бессмысленна. А здесь ты обретешь жизнь вечную. Ты здесь обретешь новый смысл, подлинный, глубочайший смысл жизни. И даже если... Понимаете, да? Вот Достоевский про это много писал. Вот такой вот удивительный парадокс веры, потому что вера противоречит реальности. И здесь этот призыв Божий, он входит в противоречие с реальностью. Авраам совершает подвиг веры, он совершает вот это странствие. И дальше я бы так сказал, из чего состоит его жизнь. Он приходит в этот самый Ханаан, и он не только человек, оставивший свое прошлое, но он человек, который настоящее которого, оно крайне зыбкое, потому что он скиталец, он странник. Он не имеет своей земли. На этой земле живут хананеи. И вот это бытие, жизнь, странствие Авраама по этому Ханаану, это странствие по миру сему, в котором ты не хозяин никак. И Авраам кочует, но это все не есть его земля. Он находится не дома, это он находится на чужой земле. Бог ему пообещал, но этого еще ничего нет. И, конечно, это... Ой, ну вот такой вот непростой жизненный шаг, на который он решился. И это вот он поверил. Основой такой вот жизни, странной, и окружающие народы, окружающие люди на него смотрят как на весьма странного. Божий человек, понимаете, вот, так сказать, вот такой вот, да, вот он живет, повинуясь внутреннему глазу. И он ставит жертвенники Богу, да, то есть и так далее. Но дальше мы видим в его жизни, то есть мы видим противоречие, потому что он приходит на эту землю, а дает ему Бог это наследие, дает ему Бог сына или нет? Нет. И проходит время, а сына нет. И тогда Авраам начинает, ну как, ну разве он не сомневается? Разве он не ставит перед собой, разве жена ему не ставит вопрос, а что мы делаем здесь? А зачем мы оставили наш кров, наш дом? Почему мы здесь живем, в окружении чужих народов? Почему мы скитальцы на этой земле? Зачем? Может быть, это все иллюзия. Может быть, 3 года назад к тебе Бог обратился, ты что-то услышал. А может быть, это все вот тебе приснилось вообще. И мы жизнь свою хороним непонятно на что. Может, нам вернуться и хотя бы с предками со своими мы умрем и нас похоронят. Мы же здесь, на чужой земле. И вот это сомнение, оно, конечно, его гложет.
Конечно, оно его гложет. Причем, ладно бы он был один, он несет ответственность за свою жену, да, еще. И он ее сподвиг на все это дело.
Да, да. И будущего нет, и с точки зрения, опять же, реальности, этого будущего нет вообще. Вы сделали только хуже. Понимаете, вот он пошел путем веры и сделал только хуже. И просвета нет, потому что Бог ему время от времени является, да? И вот мы видим эту ситуацию, когда наступает голод, они откочевали, там, так сказать, в Египет, Сару там Авраам боится, что Сару заберут в гарем к фараону, объявляет ее сестрой. Ну вот это что такое? Это мудрость, это хитрость, но это неверие. Это неверие, что Бог может защитить, что если Бог дал обетование, что от Сары родится, значит, наследник, то, соответственно, не место ей в гареме фараоновом, понимаете? А Авраам колеблется и поступает по-мирски. Бог их спасает. И они возвращаются, понимаете? То есть здесь мы видим со стороны Авраама очень даже такую мирскую логику. И вот это внутреннее противоречие между обетованием и между реальностью – это главный нерв повествования. Дальше, так сказать, книга Бытия нам говорит, вот, пожалуйста, возникает ситуация. То есть мы видим, где у Авраама появляется вера, потом вера начинает колебаться, потом снова он делает шаг в область веры, а потом снова он как бы откатывается, да. И вот Священное Писание описывает это очень, ну, сказать, ну, выразительно. Вот оно описывает военный конфликт, который разразился на этой земле, когда там был Авраам. Они с Лотом поделили свои, значит, места своих пастбищ. Авраам откочевал немножко, так сказать, западнее, Лот в районе Содома и Гоморры. И пришли цари, которые были из Сирии, восточнее, и разгромили Содом и Гоморру, и Лота увели в плен. И Авраам берет своих людей, своих там рабов, там у него было много стад, много, так сказать, пастухов, и они дерзко нападают на войско в районе Дана, громят его и освобождают Лота. И после этого идет знаменитый эпизод, когда он возвращается, Авраам, то есть с добычей, он отбил людей из Содома и Гоморры. Вот он все возвращает, это, считайте, это его добыча по этому древнему праву. Его встречает священник Бога Вышнего Мелхиседек, царь Салима. Салим – это Иерусалим. Вот некая таинственная такая фигура, тот, видимо, священник, который хранит изначальный монотеизм, который был от первых людей. И мы видим, что он ему дает десятину. Почему десятину он ему дает? Здесь мы, это очень важный момент, потому что это показатель того, что Авраам тогда еще, он понимает, что эту победу дает ему Бог. Что без Бога он эту победу бы не одержал. Поэтому Богу он приносит часть, как благодарение, да, то есть часть своей добычи, как жертву некую, десятину, да, что она твоя, Божья, ты мне ее дал. А царь Содома хочет ему его вознаградить, он говорит, забери имущество, а Авраам ему говорит, нет, ты возьми все, что твое, мои люди получат там положенную законом часть добычи, но чтобы никто не сказал, что ты меня обогатил. Это тоже очень важно, потому что он хочет подчеркнуть, что не нужны мне эти человеческие, так сказать, подачки, потому что все это, так сказать, что я получу из рук Господа.
На самом деле это очень здорово, и это вообще прям заслуживает уважения. Мы только что с вами говорили о сомнениях, и вот в момент вот этих сомнений, когда появляются какие-то подачки, если их так можно сказать, можно наоборот порадоваться, что ну хоть не все плохо, хоть какая-то радость у меня наконец-таки появилась, да? А он отказывается.
Вот мы видим здесь Авраама как человека очень богатого, как человека весьма, так сказать, предприимчивого, у него множество людей, много скота, много власти, но при этом посмотрите, насколько он нестяжателен, насколько он свободен от некой привязанности к этому материальному благу, потому что он исповедует и верует, что это ему дает Господь, понимаете? И он вот так свободно к этому относится. Дальше происходит следующий момент. После того, как происходит эта битва, ему открывается Господь. И между ним и Авраамом происходит очень примечательный диалог. Вот послушайте. Значит, ему открывается, вот на секунду, вот представьте себе эту ситуацию. Ему Бог открывается, Авраам там падает ниц. Значит, это какой-то он, видимо, визионер, там какое-то ему там явление, видение. Он предстоит перед Господом. И Бог ему говорит: я твой щит, и награда твоя велика. Ну, то есть он говорит, что ты одержал победу, получается, с моей помощью, И то, что ты доверился мне, то, что ты вот проявил верность в этой битве, в этой схватке, и ты жертву принес, все, твоя награда будет велика. А Авраам ему говорит, а какая награда? Вот какая награда? Вот в доме моем мой раб, домоправитель, он станет моим наследником. Ты не даешь мне этого наследника, ты что, награда? Какая мне нужна награда, да? Бог ему говорит, выйди на улицу из шатра, ночью это было, и посмотри на небо. Перед Авраамом он видит вот это южное там небо ночное, наполненное звездами, и вот он говорит ему, вот как звезд на небе, так будет твоих потомков. И вот там написано, что и Авраам верил, и Бог ему вменил это в праведность. Это вот знаменитая такая вот фраза, что Авраам ему поверил. С одной стороны, мы видим его сомнения, и он прямо Богу открыто, можно сказать, говорит, да этого нету, да как, где награда, из чего я могу заключить, что это так. А с другой стороны, вот он колеблется, но, наконец, он Богу доверился, а Богу именно это и нужно. А дальше Авраам продолжает свой диалог, и он говорит, а из чего я? А, и дальше Бог ему говорит, а теперь посмотри, вот всю эту землю я дам как раз твоему потомству. И Авраам снова говорит, а из чего я могу знать, что действительно вообще...
Докажи.
Да, Бог говорит, ладно, бери тельца, бери там как там голубицу, там еще какое-то животное, там, по-моему, козу, рассекай их напополам. Так на Ближнем Востоке заключались договора. Брали животное, рассекали его пополам и проходили между... Это какой-то древний архаичный ритуал, смысл которого нам мало понятен сейчас, но тем не менее, это был акт заключения договора. Авраам рассекает этих животных, на него нападает ночной сон, и в нем, ну, ночью ему, так скажем, слышит глаз Божий, ему открывается Бог, и который предсказывает будущее его потомков, что они будут кочевать, потом они уйдут в Египет, будут в рабстве, и, наконец, оттуда выйдут через 4 поколения и овладеют этой землей. И когда Авраам просыпается, он видит, что между рассеченными животными пробегает огонь. То есть присутствие Божье. То есть Авраам проходит...
Доказательство того, что это не просто ему приснилось.
Да. Это фактически он с Богом, Бог с ним заключает юридически, что все по рукам. Будь уверен, что это все так и будет. Но дальше мы видим удивительный текст. Сара же была бесплодна. Сара же была бесплодна и сказала Аврааму, ну раз так, возьми мою служанку и пусть, так сказать, ее сын, то есть возьми ее в жены и пусть ее сын будет наследником. Прошло же 10 лет. То есть давайте еще раз, на секундочку. Когда они уходили в Ханаан, им было, значит, Аврааму было 75, Сара моложе, да, и 65. Когда это все вот происходит, и Сара говорит ему, возьми Агарь, я бесплодна, проходит 10 лет. Вот эти 10 лет они находятся в земле обетованной, и Бог ничего им не дает.
Да, я еще тут хотела сказать о том, что с одной стороны мы по-прежнему можем понимать, что эти сомнения оправданы. И вот все эти терзания душевные оправданы, потому что 10 лет – это не маленький срок для нас, людей, да, земных. С другой стороны, вот то, что Сара говорит, возьми себе служанку, это как бы получается, что мы, люди, пытаемся разруливать эту ситуацию, да, не предаваясь воле Божьей, не доверяя Богу, а сами как-то пытаемся, то есть Бог сказал, что у тебя будет сын, ну давай как-нибудь, каким-нибудь способом его сделаем.
И там написано, что Авраам послушал свою жену и согласился. Это намекает, конечно, на одну еще одну важную параллель библейскую, где мужчина тоже послушал свою жену. Все мы помним историю про Адама и Еву. Вот это очень, вот эпизод-то несомненный, тут параллелизм имеет место. И здесь как раз совет Сары, он это совет мудрости. Это совет женской, мирской, земной мудрости, которая практично подходит. Мы здесь уже 10 лет, сколько можно ждать. И Авраам колеблется, и этот голос его, он его принимает. Он говорит, ну ладно, давай сделаем по-мирски. Вот я, мы ходили-ходили пред Богом верой, да, этого нет, ну значит сделаем. И так и происходит, и дальше это является источником семейных терзаний и дальнейших скандалов. Потому что он проявляет, ну то есть это колебание веры, конечно, это не тот момент неверия, когда он принимает Агарь, она забеременела, и Агарь выходит из повиновения к Саре. Она была ее рабыня. А тут она, значит, беременная, так сказать, она говорит, да, это все, я не буду тебя слушать. И Сара высказывает Аврааму, да как так? Ты, я обижена на тебя, рабыня моя вообще, так сказать, смотри, что творит, меня не слушает. Авраам говорит, сама решай свой вопрос, я вмешиваться в ваши отношения не буду. И Сара ее стала подчинять, Сара, а Агарь не смирилась и убежала от нее, от своих господ. Она сбежала беременная. Она не пожелала подчиняться Саре. И уже когда она убежала, ее остановил ангел и сказал: Сара, куда ты? Ой, Агарь, куда ты бежишь? Она говорит: я бегу от лица моей госпожи Сары. Вот. И ангел ее убеждает, что у тебя родится сын, он будет велик, он станет отцом многих народов, поэтому покорись ей и слушай то, что она тебе будет говорить. И Агарь смиряется. И у нее рождается сын Исмаил, и согласно библейской традиции, их, вот, собственно, как это считали древние евреи, вот это вот все, это потомки Исмаила, это арабы. Это арабы. И поэтому у нас вот агаряне, исмаильтяне в древнерусских текстах так назывались, собственно, вот арабы и мусульмане. Да? Вот. Но для нас здесь важно то, что Сара была бесплодна, проходит 10 лет, и Авраам снова пытается решить проблему, исходя из логики этого мира. Раз это обетование Божье, оно не работает. Что происходит дальше? Дальше Бог настаивает на своем. Когда Исмаилу было уже 13 лет, то есть Аврааму практически уже почти 100, 95.
Это получается 23 года после того, как они заключили, да, договор. Это очень много.
Даже
для Авраама, который жил 100 лет и в этом возрасте был еще ничего по сравнению с нашими столетними мужчинами, да, это все равно четверть жизни.
Это четверть жизни. Ему является Господь и говорит: я Бог, который может все. Ходи передо мной и будь праведен. И я заключаю с тобой завет и хочу, чтобы ты, чтобы твои потомки, они, чтобы ты научил своих потомков ходить перед Богом и быть праведным. Вот эту праведность им передал. И он говорит ему: ты станешь отцом множества народов. Поэтому имя твое изменится, оно станет Авраам, добавляется одна буква. И дальше он говорит: Сара станет матерью множества народов, и имя ее изменится, она, и в имени ее добавит, она теперь будет называться Сара, добавится одна буква. А Авраам лежит ниц и внутри себя смеется. Как Сара может быть матерью множества народов, если она уже так сказать, ей уже столько лет, ей уже там 90. И вслух Богу говорит, лишь бы Исмаил был жив, Господи, хоть его пощади. То есть мы здесь видим, конечно, что Авраам, он...
Очень скептично настроен.
Он очень скептично настроен. То есть Бог ему говорит, я все могу, доверься мне, ты станешь отцом.
Но это действительно уже сложно воспринимать после стольких раз обещаний и договоров, что доверься мне.
И Авраам, он просто, ну, видите, так в Библии написано, это смех Авраама, смех Сары, они смеются. И им кажется это просто невероятным. И это некая ситуация, вот, полуверы. То есть где-то верю, где-то не верю. Очень распространенная ситуация, в которой живет множество людей, которые приняли веру, они ходят пред Богом, они соблюдают какие-то заповеди, но когда доходит до каких-то важнейших жизненных вопросов, они поступают по мирской мудрости. И над этой Божьей праведностью они смеются, потому что живут неким полуверием, понимаете? И вот это вот мы видим в личности, в жизни Авраама. И вот что было дальше, мы поговорим с вами в следующий раз.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания. Thank you.